Сегодня мы предлагаем вам встретиться с литературным творчеством Людмилы Аркадьевны Тобольской-Райт, русской жительницы Америки, той православной части Америки, что вот уже скоро, как 100 лет, собирается вокруг Джордонвильского мужского монастыря. С 1991 года Людмила Аркадьевна живет в Штатах. Больше 20 лет в Джордонвилле вблизи Свято-Троицкого мужского монастыря, центре Русской Православной Церкви за границей. В монастыре ведутся службы, учатся, издают православную литературу, а такие прихожане, как Людмила, окормляются там и всячески по мере сил помогают обители. Людмила, что называется, носитель языка. Нести русский язык в зарубежье непросто. С каждым новым поколением эмигрантов молодежь, приходящая в храм или в семинарию, конечно, все более отдаляется в языке от корней. А язык – это родина, культура, душа. Людмила, как никто, понимает это, даже больше того, чувствует всем сердцем. И ее русский язык – это ее вклад в просвещение тех, кто живет за океаном. Будь то помощь в издательстве или написание собственных произведений, где отражены чувства таких, как она, православных джордонвильцев, впечатления и размышления, какие возможны только тонкому неравнодушному поэтическому сердцу. Она печатается в русских и зарубежных изданиях, и ее литературные опыты, стихи и проза уже документ эпохи и документ культуры. Встреча Людмилы Аркадьевны Тобольской-Райт проходила в духовно-просветительском центре «Царский». Итак, Тобольская-Райт, 20 лет в Джордонвилле.
Там очень красивая природа. У меня есть много стихотворений, посвященных вот просто видам природы, ощущению природы вокруг. Очень русское все. И климат очень похож, скорее всего, на украинский. Вот когда бывает Рождество, то наши семинаристы делают такую звезду, там зажигают в ней огонь и ходят по домам тех, кто вокруг живет, и поют колядки. И мы им там даем всякие снедь всякую, но, конечно, никакой выпивки, потому что они, в общем, молодые и могут увлечься этим всем и не дойти до последнего дома. Так что не даем. Вот. Ну вот такая как раз об этом зимняя элегия. Просто вот черевички Гоголя вот в это время всегда так. Зимняя элегия. На запорошенные грядки ложатся четкие следы. В двух состояниях воды трава и снег играют в прятки. Как все сиротски безответно пред натиском снегов и тьмы. И мы вступаем неприметно в оцепенение зимы. Оцепенение зимы, все страсти до весны отложим, как много раз впадали мы, как в сон, томительно берложей, в оцепенение зимы. Причистый снег и звонкий холод теплом гнезда отдалены, рождественских пушистых елок такие теплые огни, далеким отзвуком колядки сосулек звон подвой пурги, как сладко, как по-детски сладко на кухне пахнут пироги, одеты окна перламутром, и мир так свеж, как свежи мы в ночь новогодней кутерьмы, и странно выйти ранним утром в оцепенение зимы. В безбрежном снегоколыхании, враждебном сути естества, насквозь промерзшему дыханию так трудно отогреть слова. И силясь запахнуть одежду, что ветер дико рвет с груди, так трудно отогреть надежду на то, что лето впереди. Ну и осень. Осень Там такая интересная, вдруг наступает, как здесь у нас, бабье лето, но оно называется индейское лето, хотя то же самое. И так быстро-быстро, вот 2-3 дня вот это все, желтые, красные костры, прекрасно все сверкает, а потом, так как там много холмов, то мы видим только вот как бы каждый холм увенчивается такой расчесочкой голенькой, нету уже на деревьях листвы. Так вот, тоненькие издали видно такие, эти самые стволики. И такой силуэт леса как бы остался, и уже его нет. И вот на это я написала, представив себе осень и зиму в виде таких, как бы, образов живых, символических фигур. «Опять осенние леса. Как быстро осень наступает, как быстро лето уступает ей цвета и голоса, и под курлыканье с небес, под тихий посвист трав крылатых, в две краски красит пышный лес, их обмакнув в пурпур и злато, а после отнимает свет». Чтоб в плотных сумерках, в туманах, листвою укрывать поляны, оставив лесу силуэт. Дождям прикажет все подряд долбить, пятнать и делать пегим, и вдруг бежит пред первым снегом, куда ее глаза глядят. «Куда? Постой!» Репьи в косицах, босая, легкая нога. А взгляд назад, назад косится, и брызжут слезы на снега. И там, конечно, когда живешь, то постепенно привыкаешь, ну, к исповеди, к систематической более или менее службе, насколько это возможно. И каждый свой поступок начинаешь иначе оценивать. Конечно, успехи невелики, но все-таки как-то начинаешь понимать, что ты прожил жизнь большую, и какие-то были поступки и периоды, когда ты, можно сказать, гордилась своими успехами. Оказывается, если это все проанализировать с точки зрения православной, гордиться-то нечем было вообще, и гордость, сами знаете, какой великий грех. Но даже если и подумать, что вот ты молодец, да, вот сделал то, оказывается, нет. Оказывается, это как раз было самое плохое, что ты себе позволил в жизни, понимаете? Так страшно иногда бывает, но это всеобщее чувство, вы тоже, наверное, его испытывали. И вот я написала такое стихотворение. Я представила, часто, конечно, отвлекаюсь, но если представить, что рядом со мной ходит мой ангел-хранитель, каково ему со мной вообще жить? Мне не переиначить этот взгляд и эту поступь не переиначить. Но, Боже правый, что все это значит? Зачем озноб и руки так дрожат? Зачем, взглянув на эту красоту, уже не помнишь ничего другого, и сердце петь и праздновать готово, и верить в воплощенную мечту? Как холодно! То ангел от меня уходит, опустивши долу очи, и я кричу в пространство душной ночи, его рукой слабеющей маня: «Не покидай, прости меня, постой, я не хочу блаженствовать без Бога». И он мне чертит огненной рукой стрелу от искушения порога. Я вот здесь привезла вам показать. К сожалению, я летела таким рейсом, когда мне нельзя было багажа иметь, ничего, кроме 5 килограмм. Я привезла всего несколько книг и некоторые подарки для своих родственников, которых я нашла совсем недавно, 2 года назад. Тоже такая история, связанная с историей нашей страны. Дело в том, что мой дедушка был офицером 145-го Новочеркасского полка и служил в Санкт-Петербурге. Но потом так обернулась жизнь, что он погиб. Потом бабушка долго странствовала и тоже подвергалась всяким трудностям жизненным. А папу моего сослали, узнав в консерватории, где он учился, что он вот сын белого офицера. И он, мало того, что его сослали вот как раз в Новосибирскую оперу, но и то это была, так сказать, как бы такая странная ссылка. А получилось это так, когда его вызвали, арестовав там к следователю, то следователь спросил его, не сын ли он вот такого-то и такого-то человека. Он сказал, да. А мы, говорит, с ним учились вместе в кадетском корпусе, и это был мой друг. И я тебя, молодой человек, спасу. Ты не пойдешь в лагерь, а ты будешь направлен в ссылку в Сибирь. И там будешь играть на своем гобое в опере, но уже никуда тебе нельзя будет оттуда уезжать. Вот так папа и там играл до войны, потом его отправили в штрафные роты на войну, потом его вернули обратно. И, в общем, это было, конечно, была сложная жизнь, но во всяком случае хотя бы не тюрьма. А другая часть нашей семьи, разветвленной, они свою судьбу имели. И папа старался не общаться, потому что, чтобы тень не бросать на них, и чтобы с ними ничего не случилось. И вот этих людей, вот свою кузину, я только нашла вот два с половиной года назад. Она живет здесь, в Екатеринбурге. Здесь вот на проспекте Ленина. Вот я сейчас с ней встречаюсь, ей уже 80 с небольшим. И мы, конечно, очень счастливы. Вот. И вот я и говорю, что ничего не успела, не сумела я привезти багажа. Поэтому книжки эти вам я никак не могу презентовать ничего. Но я могу отсюда вам прочесть. В общем, проза моя, она светская. Но я надеюсь, думаю, что все-таки православный мой крен там как-то отражается. Во всяком случае, вот есть, например, здесь один такой эпизод, я вам его хочу прочесть. Это, кстати, вы можете в интернете найти это все. Наберите в любой поисковой системе Людмила Тобольская, выйдет проза и стихи, и все. И вот этот как раз, эта вещь, которую вот кусок я вам, она как раз называется «Взгляд с холма», как и эта книга. Это повесть про человека. Я там эту повесть написала от первого лица мужчины, потому что этот человек чрезвычайно безнравственный и ужасный. И я, если бы я писала, как он, например, получилось бы, что я его осуждаю. А здесь он сам о себе пишет и сам себя осуждает. То есть он не осознает этого вначале. Но там, в общем, вы, если почитаете, вы все поймете. Но там есть такой эпизод, когда один из героев, не этот главный герой, но его приятель, он беседует с дочерью этого героя, потому что эта дочь – его крестная дочь. И он рассказывает ей о своем эпизоде, о жизни. Вот так. Значит, он там тоже после серьезных семейных конфликтов, он сел в лодку, причем украл чужую лодку. В Америке это все происходит. Он свежий эмигрант, жизнь его ужасно складывается. И он вот сел в лодку, оттолкнулся веслом от берега, и в каком-то забытии, без мысли о том, что в сущности я угоняю чужую лодку. Река словно стояла, течение незаметным было, и я греб медленно, двигаясь куда-то. Я знал, что никогда, никуда не вернусь. Я решил грести, пока хватит сил, и потом, может быть, лечь прямо здесь на дно лодки и умереть от голода и жажды. Подчинившись судьбе, или выйти на берег и умереть там, какая разница? И вот он гребет, и, наконец, постепенно я начал как-то как бы задремывать, не то находить какое-то аккордное звучание в птичьей перекличке, пока не понял явственно, что это дальний колокольный звон. За поворотом реки звон раздался слышнее. На горочке показался маленький синекупольный храм. Несколько крестов виднелось над склоном, обозначая небольшое кладбище. И лодка моя легко ударилась о деревянный причал. Какой-то человек с готовностью подбежал помочь мне привязать мою лодку. Он что-то говорил, кажется, но я и не собирался вслушиваться. В моем спутанном сознании как-то даже радостно примешивалась мысль о скорой смерти и видимость близкого кладбища. И я побрел наверх по извилистой дорожке, а впереди меня молча шел все тот же встреченный у причала человек. И вот на самом верху открылась небольшая площадка с однокупольным храмом, сквозь маленькие окна и полуоткрытую дверь которого проглядывали живые огоньки свечей. Сумрак вечера как будто еще более сгустился вокруг этих ясных огоньков и всего светлого здания церкви. Спутник мой вошел внутрь, распахнув передо мной шире трепещущее мерцание, и я машинально последовал за ним. В маленьком храме было всего несколько молящихся. Я встал у двери. Прямо напротив меня, далеко, у самого иконостаса, спиной к молящимся, лицом к иконам, стоял какой-то священнослужитель. Я не знал тогда, что это диакон. В парчевой одежде. В тот момент, когда я вошел, жиденький хор откуда-то сверху пропел высокими женскими голосами «Господи, помилуй!» И я понял, что служба уже началась какое-то время назад. Он поднял руку с широкой бархатной лентой, и я услышал четкий низкий бас. «О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся». И опять «Господи, помилуй!» – отозвался сверху хор. Я обомлел.
Здесь, в храме, героем были сделаны неожиданные для него открытия веры. И началось невозможное без этих открытий спасение героя.
Вот в Москве существует Дом русского зарубежья, который был построен при содействии Солженицына. Вы, наверное, знаете этот дом. Там собирают все сведения, архивы о людях, живущих за рубежом России, но русских художниках, писателях, музыкантах, деятелей общественных каких-то. Ну, в общем, вся диаспора вот эта вот, так сказать, как-то там представлена, и они продолжают работать. Вот сейчас новый корпус строят, чтобы как-то увеличивать свои фонды. Очень интересуются жизнью диаспоры. Там тоже есть залы, подобные вот этому вашему, где всегда кто-то выступает. И вот я там как раз выступала в начале месяца марта. И что я хочу сказать? Вот эти связи, они полезны для обеих сторон, конечно. Но мы живем в условиях меньшего благоприятствования в смысле языка. Потому что уже внуки иммигрантов первой волны, правнуки их, они постепенно теряют вот этот богатый русский язык, который когда-то привезли их предки за рубеж. И все меньше общаются на русском языке. Они учатся в американских школах, это все понятно. Но все-таки вот это объединение церквей, которое произошло, оно может помочь там нам не терять язык. Потому что вот сейчас, например, преподавание семинарии Джорданвильской было переведено на английский. Разные есть мнения и о том, что трудно студентам, родившимся в Америке, воспринимать различные предметы на русском языке преподаваемые. И то, что вот существует такое расхожее мнение обывательское, с которым я совершенно не согласна, что постепенно мы должны растворяться в языке той страны, в которой мы живем. Этого, конечно, позволить нельзя. Великую русскую литературу, как ее ни переводи на языке, ни аромат Гоголя, не Тургенева ритмику и все его краски. Ну, нельзя. Бунина, Набокова. Это невозможно перевести. И я так страдаю, когда вот встречаю русских подростков, и я понимаю, что у них дефицит русского языка. Поэтому я вот хочу вас так как-то активировать, я не знаю, чтобы, может быть, каким-то образом тоже организовывать какие-то поездки к нам туда, чтобы подростки могли общаться чаще, молодые люди, чтобы они понимали, откуда они имеют корни, и как они вот, если чувствовать будут, что они отстают, они немножко, может быть, начнут читать больше. Ну, понимаете, что я имею в виду. Обязательно эти контакты нужно развивать, потому что там очень много талантливых людей, но они, к сожалению, вот американизируются, вот то, что я вижу. Это очень печально. И я даже написала стихотворение, которое о Бродском. о том, как трудно вообще переводить. И когда еще Бродский был жив, он говорил часто, что он недоволен переводами своих стихов, но как трудно всякому поэту быть довольным. Но был один, кажется, он еще жив, скорее всего, да, итальянский переводчик, который живет в Венеции. И когда Бродский туда ездил часто, он любил в Венеции, и там его потом и захоронили в Венеции, он всегда с ним встречался и очень был доволен тем, как это все на итальянский язык им переводится, более близко, так сказать, к оригиналу. Вот я написала такое стихотворение «Обращение к Бродскому». «Иосиф, привет! От твоей Венеции вдалеке я читаю тебя, затаив дыхание от восторга. Зренью мешают слезы, и книжка дрожит в руке. А к твоим стихам у аборигенов на всем их огромном материке без участия морга. Нет, конечно, известно, Нобелевка миллион. Это круто, бади. Но вечный вопрос при этом раздражает. Скажите, а правда он был великим поэтом? Перевод стиха. Что может быть неверней? Девятый вал. Каким его заменить меандром? Все это изведано омывшимся в той же Невской волне братом великим твоим Александром. Однако не нам, а различным немцам тужить тем, кто к звукам твоим наглухо глух и нем и тщится поверить гармонию алгеброй, что называется строго научно. Покойся у теплого моря, утешься хотя бы тем, что вторящая тебе италийская речь так благозвучна». Я в Москве, когда бываю, я всегда, конечно, вижу, так сказать, все эти преобразования архитектурные. И вот однажды так я шла по улице и увидела, что сносят дом. И в этом доме было изумительное окно, которое повторяло документально окно в Венеции. Но дом уже сносили. Конечно, сделать я ничего не могла, и кто вообще я? Но мне не захотелось писать о том, что его сносят, а как раз о том, как же кто-то такой замысел вдруг имел это окно вмонтировать в свой особняк. И я вот написала такое стихотворение. «В Москве венецианское окно. Сработанное в позапрошлом веке совсем мне неизвестным человеком в старинном доме светится оно. То был ли архитектора каприз или хозяина заветное желание, неведомо, но вот его карниз, и с двух сторон на барельефах лани. Быть может, кто-то русский вдоль лагун скользил под напевание гондольера и видел тонкий профиль у портьеры, и в тучах, и волнах мерцание лун, или на влажный солнечный причал входил влюбленный итальянский зодчий и все глядел в глаза темнее ночи и помнить все в разлуке обещал, и вот венецианское окно. А где-то там мосты, палаццо, сходни в волнах все глубже. Все тебе сегодня, Венеция, уже предрешено. То память или красота всесильна, не знаю я. Я знаю лишь одно, как перл межсовременных модных стилей в Москве венецианское окно».